Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин, а телефон студии 959-59-39. И сегодня мы в студии радиостанции «Радонеж» с постоянным автором нашей радиостанции, отцом Владимиром Соколовым. Батюшка, сегодня память преподобного Илариона Оптинского, иконы Матери Божией, Молчинская, именуемая Целительница, Старорусская, возвращение ее в Старую Русу в 1888 году происходило. И, конечно же, как и каждый день сегодня, мы с вами поминаем наших новомучеников, потому что нет ни одного дня календаря, когда бы в списке святых древних времен православной церкви не появились имена новомучеников на русской земле просеявших. И мне сегодня хотелось бы с вами поговорить о русской истории. И мы, наверное, вспомним с вами то, о чем говорят все средства массовой информации сегодня. Это выступление президента Владимира Владимировича Путина на Валдай, на Валдайском форуме, потому что вещи были произнесены, ну, если можно сказать, те, которые мы с вами ожидали услышать. Не только мы, а многие наши слушатели ожидали услышать уже больше двух десятилетий. Слова «Россия возвращается в свою историю». И вот мне хотелось бы, отец Владимир, сегодня поговорить о нашей истории, о том, почему это важно так для не только для возрождения России, а вообще для вселенского православия, возвращение России в свою историю. Мы понимаем, что Россия сегодня стоит на пороге большой войны. Не только Россия, весь мир. Я недавно просто слушал выступление одного немецкого политика. Интереснейшее выступление. Может, мы даже попросим нашего Николая Владимировича Больчака, он хорошо знает немецкий язык, его прочитать нам как-нибудь в одном из эфиров радиостанции «Радонеж». Этот политик говорит о том, что Россия остановила мировую войну. Третью мировую войну. Говорит о том, что русский народ выбрал, как он говорит, правильного президента, и за последнее время, а это опытный немецкий политик, говорит, я не помню случая, чтобы американцы, подогнав к берегам какой-то страны флот с обнаженными ракетами, как с обнаженными мечами, да, и стрелами, обнаженными ракетами, готовые к удару, неожиданно остановились. Это, говорит, сделал президент России Владимир Путин. Русские остановили Третью мировую войну. И мне хотелось бы вписать сегодня это событие вообще в контекст нашей истории. А Путин не зря вспоминал и конгресс 1815 года, и 45-й год, после которых Европа и весь мир пользовались плодами мира десятилетия. Вот об этом хотелось бы с вами поговорить, отец Владимир.
Да, ну даже если мы вспомним 45-й год, то та капитуляция, которая была подписана, причем подписана была сначала западными странами отдельно от России, как известно, да. Ну и этот мир, который был установлен, он был очень непрочным, потому что готовилось же ведь нападение на Россию.
Операция немыслимая.
Немыслимая, операция немыслимая, ведь она готовилась. И 10 немецких дивизий в Голландии стояли разоруженными, но готовыми снова вооружиться. И этот план немыслимый, он как-то вынашивался. Поэтому любой такой вот мир, о котором мы говорим, и даже вот то предотвращение, как вы сказали, Третьей мировой войны, в современном мире это все очень непрочно. Потому что за этим миром всегда вынашивается война, потому что она очень выгодна тем, кто стоит наверху. И Путин в данной игре не выступает инициатором, он выступает исполнителем. Ну, если можно так образно сказать, как представляют это западные политики, как шахматную игру. Вот есть один белый офицер, а есть черный офицер. С другой стороны, которые ходят по черным клеткам, они друг друга съесть не могут. Они так исполняют функции только разных игроков, которые сидят за этой шахматной игрой. И поэтому и то, что сделал Путин, это инициатива стороны, которая сегодня, в общем-то, решает мировую политику. На самом деле, за этим миром видится война. Почему? Потому что, когда Путин выступает с инициативой, очень активно выступает, и действительно эта инициатива удается, и когда вдруг его статьи публикуют в центральной прессе в Америке, статьи, разоблачающие американскую политику, вот, как ставящие в неудобное положение президента Соединенных Штатов, то представить себе, что это Путин делает сам по себе,
что ему позволит,
своим, да? талантом, да, что это позволено, что это организованная акция. Тогда возникает вопрос, каков же смысл этой организованной акции? А смысл ее такой. Знаете, вот смысл ее в том, что активная сторона в любом процессе, а он всегда тройственный процесс, потому что мы-то привыкли мыслить в такой дуалистической парадигме. Нас так научили. А вот китайцы, которые в данном случае стоят в стороне, и родственные, которые с ними вступили в дальнее такое стратегическое соглашение, они привыкли мыслить в другой парадигме. А это другая парадигма, метафизическая, я бы сказал, парадигма, потому что любого еврейского мальчика учат с детства каббале. А в каббале есть вот тройственные сефироты. Так же, как у китайцев, есть книга перемен, и поэтому вся их история – это циклы перемен, ничего другого. Это циклы перемен, которые они свято исполняют. И в книге перемен есть триграммы, так называемые. Так вот, по закону этих триграмм, сторона, которая неактивная, она получает наибольшие выгоды в этом столкновении.
Поэтому сидеть на горе обезьяны на горе, смотрят, да, за хваткой тигров. Да?
Вот, да. И поэтому они смотрят на то, они провоцируют эту ситуацию. И поэтому, когда Путин выступает с такой инициативой, то он берет ответственность за ситуацию в Сирии. И если там возникнет какой-то серьезный конфликт, а он может вспыхнуть в любой момент, его могут спровоцировать, то Россия не может остаться в стороне. И Россию на протяжении многих лет уже готовят к этой войне. Как, знаете, в конце 19 века готовили Россию, в конце 19-го, в начале 20 века скрупулезно готовили к войне, финансировали ее, чтобы она вооружала, чтобы строила железные дороги. Как только Россия деньги использовала на какие-то другие нужды, так и говорили стоп. И когда начали мы рассчитываться по этим долгам, то Столыпина быстренько убили, потому что он мешал в этой манипуляции. Сегодня тоже нам дают возможность стимулировать армию. Повысили зарплату армии, квартиры выделяют армии. Армию переформатировали на западный манер, чтобы вести боевые действия на территории противника. Не защитные действия, а десантные действия. Все операции, все учения проводятся как десантные. Высадка десанта с моря.
Я не соглашусь с вами, отец Владимир. Да. Вот почему. Сейчас идет возвращение к нашей национальной военной доктрине, то есть разгром дивизии, который происходил при Сердюкове в прошлый период, он остановлен. Сейчас дивизии-то у нас сохранились только во внутренних войсках, и воздушно-десантных шаманов отстоял. Сегодня идет возвращение к дивизионной системе комплектования. И последние учения, говорят, они прошли на высоком уровне с Белоруссией. Эти учения были, конечно, сугубо оборонительные, потому что мы показывали, что не надо сирийский вариант использовать. То есть отражение десанта, отражение...
Да, ну, вы понимаете, да, мы начинаем перестраиваться. Но, понимаете, ведь существует как бы такое консервативное начало. Ведь перестроить не перестраивались в одну сторону, теперь начинаем перестраиваться в другую.
Это долгое время, конечно.
Это долгое время, поэтому мы сейчас говорим о нынешней ситуации. У нас есть звонок, кстати говоря.
Да, говорите, пожалуйста, мы слушаем вас.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Разрешите сделать очень важное объявление. Вот подошла 20-я скорбная годовщина Черного октября, расстрела Верховного Совета и массового расстрела невинных людей в Останкино в октябре 93-го года. Очень просим вас прийти на панихиды по погибшим героям-мученикам, проходящим по благословению Святейшего Патриарха, которые состоятся 3 октября в 12 часов в 12:00 на территории технического центра у Поминального креста, у здания телецентра Останкино, проезд 37-й троллейбус и 9-й троллейбус от станции метро ВДНХ и метро Алексеевская. Для справки, техническое здание телецентр находится на левой стороне от центра. И вторая панихида будет проходить 4 октября в 18:00 на мемориальном комплексе перед зданием бывшего Верховного Совета. Проезд метро Краснопресненская. Вот, к нашему сожалению, на ежегодной панихиде в Останке на месте массового расстрела невинных людей, православных, поцерковленных людей, очень-очень мало. Создается впечатление, что они находятся в стороне от истории и судьбы своей страны. В панихиде в Останкино участвуют в основном различные коммунистические организации, что в данном случае является их безусловным достоинством. Очень ждем вас, вот православных, воцерковленных людей, нуждаемся в вашем присутствии, в вашей молитвенной помощи.
Спасибо, дорогая слушательница. Действительно, 20-летие этих трагических событий, невероятно трагических, это напоминание нам о том, что происходило с Россией в начале 20 века, батюшка, вы сейчас это вспоминали с вами, и что творилось с нашей страной 20 лет назад.
Причем в общем, почти ежегодно участвовал в этих панихидах, потому что это рядом с нашим храмом. И сейчас мы в очередь с другим храмом, а вообще раньше только целиком лежала эта обязанность на нашем храме. Вот патриарх благословлял эти панихиды. Конечно, да, это трагедия, но опять же, это трагедия, это часть большой политической игры, больших политических замыслов. И вот, возвращаясь к нашей теме, хочу сказать, что вот проект там Сноуден, да, который появился тут с разоблачениями определенными, ведь почему-то он возник в Гонконге, а в Гонконге переселились Ротшильды туда со всеми своими активами, да, и задержался в России, которая вступила в некое такое соглашение негласное. Да.
А вы, кстати, заметили, отец Владимир, как Путин об этом говорил, он явно показывал, да, что нам этот Сноуден здесь не нужен. Да. Его эти фразы очень такие оригинальные. Он говорит, от него его, это все равно, что от него что-то получается, все равно, что поросенка стричь. Визгу много, а толку мало, да?
Но он все время, так сказать, открещивался.
И он говорит, мы надеялись, что он просвистит через Россию.
То есть, но с другой стороны, он надеялся, но с другой стороны, он до конца-то не мог высказаться. Но надо сказать, что в этой ситуации он вел себя, так сказать, очень агрессивно, даже я бы сказал так, активно, что непозволительно. Ну, в ситуации, когда мы чем-то там владеем. Это позволит только тогда, когда за стеной стоит старший брат, у которого такие здоровые кулаки. Понимаете? Это было ясно из всех, так сказать, переговоров. Но это обострило ситуацию. И в данном случае, когда вроде как мирное решение, оно в дальней стратегии, это обострение ситуации.
А я думаю, отец Владимир, что никто не позволит этому миру долго длиться, не потому что что-то мы не так делаем. Сделали все, что смогли, потому что...
Конечно, нет. Совершенно ясно, мы сделали то, что замыслили те, которые там сидят. Для них очень выгодно сегодня, для Ротшильдов очень выгодно оттянуть войну. Хоть на полгода. Потому что они меняют финансовую систему обеспечения экономики. Если кризис доллара... То есть, если доллар сегодня обрушится, он ударит по всем. А нужно плавно перейти. Китай сегодня уже 9% своей торговли ведет за юани, обеспеченные золотом. И в ближайшее время собирается до 33% это перевести. 33% это уже крах финансовой системы, которая основана на процентах. Значит, мы переходим на систему менял. Это должен плавно совершиться переход. И когда через полгода эта система укрепится, то война будет выгодна и Ротшильдам. А кто должен воевать тогда? возникает вопрос, кто же будет воевать?
Как
тот, кто проявил активность, 70. Тот, кто заявил о некой своей ответственности за мировую политику.
А от нас вообще ничего не зависит, мне кажется. Поставили в такую же ситуацию, как в какую Россия оказалась в начале века, потому что царь-мученик Николай Александрович, он не мог не воевать. Да. В 12-м году он войну оттянул.
Ну, заставили воевать.
На 2 года, да.
Заставили воевать. Кстати говоря, Распутин всячески отговаривал его.
Конечно. Григорий Ефимович объяснял, что...
Он даже говорил ему о заключении сепаратного мира. И как его же убрала английская разведка.
Ну, во-первых, тогда это знаменитое покушение на Григория Ефимовича, да. Когда его ударили
ну, там был контрольный выстрел, так сказать, из английского пистолета, да. И там явно участвовал...
Последний поток.
Последний, да.
Убийство.
Есть, это показывает о том, кем это было организовано, кто это контролировал, этот процесс.
И в 12-м году удалось войну остановить, потому что она должна была в 12-м начинаться, а наша программа перевооружения должна была закончиться в 17-м году. Военная программа знаменитая, после которой Россия поднималась на очень серьезный уровень. Как сейчас мы хотим к 17-му году закончить программу перевооружения, Рогозин об этом говорит, на новейшую технику. Но было решено, что война начнется, и это слова Гучкова. Помните, батюшка, да, знаменитое свидетельство, да. Когда масонская ложа собралась, один рассказывал из чиновников, и говорит, ну вы же понимаете, что как их заставить? Николай, сказал этот чиновник, не желает войны, во что бы то ни стало, он будет противиться. Вильгельм тоже не очень желает. И Гучков говорит, а от них ничего не зависит. Они воевать будут, потому что так решено. И убийство Франца Фердинанда в Сараево, знаменитый выстрел... Система была построена так, что если бы Россия не вступила в эту войну, Франция, она и так была сломлена практически за считанные недели, только Ренненкампф и Самсон в Восточной Пруссии, их наступление неподготовленное, потому что не успели, оттянуло. И часто отец Владимир упрекает государя за то, что он бросил эти корпуса, но если бы он их не бросил, Париж бы пал, как при Бисмарке.
Понимаете, он тоже был в серьезной зависимости. Мы были в серьезной финансовой зависимости. Об этом как-то не пишут. Вы понимаете, мы развивались очень активно в некоторых отраслях. Ну, например, в выплавке металлов у нас на 1000% в год был прирост. На 1000%. Ну, металл для чего выплавляли? То, чтобы вооружение делать. Причем вооружение делали какое-то такое, ну, строили линкоры. Флот, так сказать, который не очень-то нужен был в войне сухопутных войск. Ну, в общем, это был проект разорения России и Германии. Потому что Германия возрастала. А вот как раз та самая триада, о которой мы говорим. Столкнуть две стороны, чтобы самим получить наибольшие выгоды.
Ну, традиционная английская
традиционная
политика.
Потому что она основана на каббалистической метафизике. Мы своей метафизикой почему-то не пользуемся. Мы пользуемся дуалистическим мышлением, которому нас научили. А вот те пользуются... Возьмите Вторую мировую войну. Кто получил наибольшую выгоду?
США, естественно. И мне хотелось бы сегодня тоже к этой теме вернуться. Мы говорим о Первой мировой войне. А Владимир Владимирович Путин не зря упомянул о том, что Первая мировая война – это одна и та же и Вторая мировая война. Первую мировую войну кто спровоцировал? Спровоцировала Англия, потому что дали понять Германии, что воевать не будут, и у Германии появился шанс. Вторую мировую войну. Вот сегодня хотелось бы вернуться к этой теме. Это излюбленная тема наших демократов.
Да, но надо еще понять, кто революцию, так сказать, устроил. Да. Тогда будет понятна и тема войны.
То есть, ради чего
революция
это
революция 1905 года, она была финансирована специально для того, чтобы добраться до бакинских промыслов.
Кстати, Дурново писал об этом перед войной. Да. Знаменитая его аналитическая записка. У нас звонок еще один. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, я хотела спросить. У вас шел разговор о стоимости и ценности наших и иностранных валют. Наш русский рубль закреплен банковской, ну, системой золота, закреплен рубль. Но почему он такой дешевый? А если американский доллар ничего не стоит, просто бумажка, почему ему так низко кланяются? Прости, Господи, раба Божия Галина.
Ну, это система ростовщической цивилизации, которая построена сейчас в мире, когда...
Это финансовая система, она рассчитана на что? Она рассчитана на такое, как бы, благородное ограбление. Засунуть руку в карман. Что происходит при этой финансовой системе? Вот, допустим, в Россию въезжает 10 килограмм зеленой бумаги. Причем тот, кто выпускает эту бумагу, он как бы и получает все выгоды от этого. Отсюда выезжает 100 килограмм золота или то, что на эти 100 килограмм золота можно купить. Услуги, технологии, что-то произведенное. Вот. То есть я даю вам бумагу, а получаю все выгоды. Я вас финансирую, допустим. У вас есть какое-то предприятие, там, пекарня, там, какой-то магазин. Я даю вам кредит. А курсом доллара управляю я. Потому что я выпустил больше бумажек, курс доллара упал. Меньше бумажек, курс доллара повысился. Я управляю этим. Вот, допустим, я стал меньше бумажек выпускать, отдал вам кредит. Я повышаю курс доллара. Я вам говорю, что, знаете, вот вы свой, чтобы кредит, который я вам выдал, вы обеспечили вот этим. На этого не хватает. Давайте еще денег. Говорит, а у меня нету. Ну, извините, я забираю вашу пекарню. То есть я вас граблю, ничего не вкладывая. Поэтому вся финансовая система, которая в мире сегодня работала, она была специально внедрена. И вы говорите, что российский там рубль обеспечен золотом. Но у нас золота сегодня очень мало. Вы знаете, что золото у нас вывезли. Вот мы сегодня говорили об истории как раз. Об истории революции, об истории войны. У нас сначала вывезли весь платиновый запас. Потому что у царя министр финансов, он посоветовал, сказал, что платина на мировом рынке. А он был агентом английского влияния.
Видите?
Да. Что... не котируется платина. Продали всю платину и копи добывающие. Как только это продали все за бесценок, так цена возросла фантастически на платину. Платина сегодня дороже золота. То есть это всего у нас вывезли. Потом весь золотой запас царский. Это история, при которой все были накормлены. И чехи, и французы, и вся Европа, и Великобритания, и Соединенные Штаты. Все были накормлены, значит, это за счет нас это все развивалось. Еще в Петровскую эпоху мы отсюда вывозили капиталы. У Меньшикова был капитал в швейцарском банке, равный двум российским бюджетам годовым. А это только один Меньшиков. Сколько таких было Меньшиковых? Значит, вся Европа возрастала на нашем золоте. И все золото. Потом Ленин стал вывозить золото. Угу. Вот. У нас золота очень мало осталось. Сегодня Китай обладает наибольшим, так сказать, золотым запасом. Причем он обязательно его занижает. Это 30 тысяч тонн, а у нас 400 тонн, по-моему, только. Поэтому это не есть обеспеченность. Вот гонконгский доллар и китайский юань, он сегодня обеспечен золотом. Они способны перейти плавно на это. Мы тоже способны, потому что у нас есть золото много в недрах. И об этом все знают. Поэтому мы можем войти в эту новую финансовую систему на паритетных правах. Вот. Но сегодня доллар является исходной валютой, на которой построена вся экономика. Для этого нужно перестроить экономику. А что надо сделать? Надо сказать, что давайте не за доллары торговать, а за рубли. Вот, если мы будем торговать за рубли, которые обеспечены золотом, то эта система просто рухнет. И там, где эту систему пытались внедрить и организовать, вот, например, Каддафи, он предлагал устроить экономику на золотом динаре. Давайте, обратился он и начал конкретные действия уже с Бразилией, с Китаем, с Южноафриканской республикой. Да? Начал конкретные действия. Его убили, потому что это подрыв всей экономической системы. Вы говорите, почему? Потому что вы наивно рассуждаете и думаете, что это так возможно. В этой игре, которая ведется, у каждого есть свои возможности. Кто-то по белым клеткам ходит, кто-то по черным, друг друга не могут снять с доски, а кто-то ходит прямо так и так, а кто-то по всем клеткам.
Правила устанавливают.
Да, правила устанавливает тот, кто правила игры, тот, кто у этого стола играет. А это очень немногие, вообще три таких группировки, которые борются за мировую власть, и три проекта основных.
И представьте себе шахматную игру, когда один из игроков говорит, а я правила меняю, а вот сегодня моя королева пойдет так, и так. И если говорить о золотом запасе, то очень легко проследить, куда исчез золотой запас Российской империи, ровно на то количество золота, которое исчезло из разграбленной Российской империи, прибавило золото в Соединенных Штатах Америки. И еще, кстати, часть оказалась в Чехословацкой республике, часть у японцев до сих пор осталась царского золота. И вот я хотел бы так плавно перейти, отец Владимир.
Дополню вас. Да. Федеральный резервный фонд, он организован на российские деньги. Потому что золотодобывающей страной в то время была только Россия. И она отдала 70% этого фонда. А значит, 70% доходов – это российские доходы. И когда сегодня облигации этого фонда там предъявили какие-то японцы, еще кто-то, это была такая мировая сенсация. Потому что это же подрыв. Значит, 70% – это деньги России, этого федерального фонда. Так что и вся Америка на российские деньги, и Европа, если уж брать, так сказать, сущность этого.
И знаменитый Лев Троцкий со своей компанией. Помните Ленский расстрел? Ленский расстрел. Кому принадлежали? Ленские прииски. Кому принадлежали? Компания Голфит английской. Сегодня сказали бы так, израильской английской компании. И эта компания получает все российские прииски, золотые после 17-го года, ну, после 20-го, свою добычу. И когда Иосиф Виссарионович Сталин у этой компании отобрал все эти прииски и все концессии, это напоминает нам ельцинскую ситуацию, mm-hmm. когда закон о разделе продукции, помните, вся наша нефть и газ мы отдаем. Закон знаменитый о разделе продукции, да. Явлинский его пробивал. И тут приходит Путин, и этот закон, значит, рубит под корень, нарушает.
В обратную сторону, да. То если 10% сюда шло, то наоборот.
То наоборот, им 10%. Да. И, естественно, такие антипутинские кампании, могучие в прессе, в информации. Это все напоминает начало века. И, кстати, куда русское золото исчезло? Из разграбленных церквей, проданных произведений искусства из Эрмитажа. Туда же ушло?
Ну, как-то плохо мы учимся на уроках истории. Ведь, понимаете, история повторяется. Но вот конец 19-20 века, вот что повторялось? Нас финансово, нам дозволяли в каком-то ореоле, так сказать, дышать. Но сейчас практически получается то же самое. Да? Но мы же должны же сделать какие-то выводы. Но нельзя же все время выступать пешкой в этой игре. Значит, надо как-то ревизовать наши возможности. А эти возможности есть. Во-первых, у нас есть золото. Вот. Нужно, значит, его добывать, вот, чтобы вписаться в эту новую экономику. Во-вторых, у нас есть свои технологии разработанные, так сказать, и топливные, и военные, и стратегии есть, и много ученых, голов и так далее, и богатство, недр и все прочее. Значит, вот это все надо ревизовать, мобилизовать. И пустить в дело. Значит, мы можем вписаться сами. Мы можем стать державой, которая действительно на равных будет участвовать в этой мировой игре. И тогда с ней будут считаться.
Но дело в том, что мне хотелось бы плавно перейти, батюшка, к 75-летнему юбилею излюбленной темы нашими либералами. Они постоянно, уж сколько, ну, лет 25, если не 30, начиная с журнала «Огонек» Коротича, долбят нас по голове пакта Молотова-Риббентропа. Хотя все историки серьезные доказали, что это величайшая дипломатическая победа Советского Союза и лично Иосифа Сталина, потому что он... И почему не могут простить? Он не дал обыграть себя, не дал Россию втянуть войну с Германией на невыгодных для нас условиях. То есть то, что произошло в начале века, когда Англия стравила Россию и Германию, Сталин сумел оттянуть на 2 года, пока мы выполняли программу перевооружения. До конца не успели выполнить, хотя бы на 3 года хотел, на 4 года. То, что сегодня происходит, мы отодвинули хотя бы на год, на 2 в Сирии.
Да, да. Потому это, конечно, великое дипломатическое достижение. Но я говорю, что да. Это
полностью все-таки... не переиграть, все равно воевать придется, да, к сожалению.
Вот. Но посмотрите даже этот пакт, как он был заключен. Ведь до самого конца Сталин оттягивал заключение этого соглашения. Он все ждал полномочных послов. Приехали люди сюда, которые были неполномочны, принимая такие решения. Да. Приехали, в общем, такая как бы делегация с какой-то, так сказать, миссией. Да.
И вот. Поэтому им простить не могут, потому что не удалось
перечислить. Он хотел с ними заключить соглашение. Они хотели чего? Они ждали столкновения России с Германией. И вдруг, так сказать, заключен договор.
Переиграли.
Понятно, что Сталин, конечно, был не дурак и понимал, что это ненадолго. Что, поэтому с кем он к войне-то готовился?
С Германией.
Ясно, что с Германией. И когда обвиняют Сталина в том, что мы были не готовы к войне, что вообще-то... Или вот там Суворов, который, так сказать, писал о том, что...
Не давайте его не называть, Резуном да, будем Резун, называть, да. Да.
Резун, да, который, значит, говорил о том, что у России были агрессивные планы. Никаких агрессивных планов не было. Это была дальняя стратегия. Еще в марте 40-го года на заседании Ставки был доклад о том, как вести защитные действия на территории противника, не допускать его к себе. У каждого командира был в сейфе приказ на случай войны вести наступательные действия. И все было на этом выстроено. Вот. Поэтому, когда говорят, что Сталин... Это Хрущев, с легкой подачи Хрущева. Что, что Сталин растерялся, что он впал вообще в какую-то кому и на несколько дней вообще выпал. Есть списки посетителей в это время. Сталин ввел активные собеседования. Его посещали лица, то есть вырабатывали дальнюю стратегию. Говорят, что все в панике отступали. Я извиняюсь, если в панике отступали, почему сделали такую эвакуацию? Это с дальней стратегии. Потому что эвакуировали все, причем провели блестящую эту эвакуацию. Не проведи ее, мы бы проиграли. Значит, в данном случае было предпринято, уж я не знаю, Сталином это или кем, или в соглашении, но было предпринято единственное правильное решение в данном случае, когда мы первые дни войны просто проиграли все, что мы могли выиграть. Потому что у нас было танков больше в 7 раз, пушек противотанковых больше в 7 раз, авиации больше в 7 раз, и всего остального вооружения больше, чем... И по количественному составу было больше. Почему мы проиграли? Вот возникает вопрос.
Ну, кстати, это вообще операция колоссальная. И до того были площадки на Урале и в Сибири заготовлены для этих заводов. Это беспримерная операция вообще в мире, когда сумели промышленность эвакуировать. Кстати, американцы, я не помню, кто из них, посол, кажется, Гарриман тогда уже был или нет, Рузвельт думал вступать или нет, он положил ему письмо с просьбой о поставках от Сталина. И Рузвельт, мудрейший человек тоже, он посмотрел, сказал, он просит никель, то есть Россия не собирается сдаваться. Сталин готовится к долгой, тотальной войне, мы помогать будем. И вот, почему они нас пактом Молотова-Риббентропа все время пытаются уесть, скажем так, да? Но никакой Сванидзе, никакой Млещин почему-то не вспомнили о 75-летии Мюнхенского сговора. И все историки, а вы знаете, батюшка, что в ОБСЕ, когда пытались Совет Европы юбилей, значит, пакта Молотова-Риббентропа праздновать, вернее, так сказать, нас увлечать в этом, то наши дипломаты заявили, а давайте сначала отпразднуем Мюнхенский сговор. И они сразу замолчали, потому что вот 75 лет назад, в эти дни, и произошло настоящее начало Второй мировой войны. И надо вам сказать, что Гитлера стали вооружать, дорогие братья и сестры, отец Владимир, наверное, это подтвердит, как все наши историки согласны в этом, Гитлера стали вооружать ровно тогда, когда из страны выслали Троцкого. Когда почувствовали, что планы Троцкого по превращению России в колонию не удались, и тут же американцы, это тоже есть об этом документы, и Англия стали вооружать, привели к власти, а затем стали вооружать Гитлера. Снова это было направлено на Россию. Как сегодня вооружают всех этих Аль-Каиду, Аль-Нустру и всех прочих. То есть очень напоминает, отец Владимир, ситуацию.
Ну, понимаете, ведь действительно история, она не должна быть обращенной только назад. Она должна быть через взгляд назад обращенной вперед. Тогда она будет действенной и реальна. Ибо когда мы оборачиваемся назад, и когда у нас глаза только назад, между прочим, для древних народов слово «будущее», если его проанализировать филологически, то означало, что это смотреть назад. Будущее, это смотреть назад. Вот. Но реально мы должны смотреть через прошлое, воплощая в настоящем будущее, его как бы задействуя. Когда вывозили и эвакуировали все оборудование, то закладывали будущее, нашу будущую победу. Потому что если бы мы панически бежали, бы все это бросили, да, бросили какое-то вооружение, да, там целые корпуса танковые были брошены. Вот, потому что действительно бежали в панике. Но наверху руководство сделало эвакуацию на заранее заготовленные места. Значит, закладывалась будущая победа. Не заложи это тогда, в настоящем это будущее, не было бы этого будущего.
Кстати, когда говорят о войне, дорогие братья и сестры, еще очередной миф, хрущевский и либеральный миф о том, что Сталин боялся, братья и сестры, еще раз скажу вам, документы есть. 18 числа директива Сталина, директива главного штаба, ко вот всем войскам о приведении войск в полную боевую готовность. Да. И когда командующего Западным фронтом Павлова расстреляли, его расстреляли формально, правильно, войска Западного фронта, Западного округа, вернее, Западного округа, тогда он потом преобразован во фронт был, в боевую готовность приведены не были. По этой директиве два дня, как Павлов должен был находиться на полевом командном пункте. Он находился в театре. То есть мы до сих пор нашу историю, вот этих военных первых дней войны, мы тоже ее не знаем.
Был приказ министра обороны о том, чтобы замаскировать все аэродромы,
полевые аэродромы,
все взлетные полосы, все выкрасить самолеты. Но когда немцы просто летали над нашими аэродромами, спокойно разведывали это все, и самолеты не были... Они все были просто уничтожены на земле. То есть приказ не был выполнен. Приказ не был выполнен. Это что? Это что? О чем говорит? Ну, сегодня я не помню фамилию этого историка, вот надо сейчас заглянуть, который написал несколько томов, собрал несколько... Я сейчас не помню, не могу точно сказать. Он написал историю Тухачевского. Тухачевский был агентом. И заговор его точно был. Это не просто там что. Это точно был заговор. Он как раз заведовал в Министерстве обороны новым вооружением. А что он сделал? Пятибашенный танк, который вообще был непригоден в боевом условии, вместо того, чтобы Т-34 был.
Уникальная будет мысль о том, что артиллерия должна быть универсальной. То есть не гаубицы, не ствольную артиллерию он должен был перевести на один калибр. Он считал, что и зенитка будет одновременно противотанковой.
И сделал он пушку, которую нельзя было в городе развернуть, ни одну платформу поставить, ни через один мост переправить. То есть она оказалась ненужной. И занимался беспилотниками. Это в то время, когда у нас не было связи, радиосвязи,
ни в танках,
ни была бы радиосвязь, сделали бы радиосвязь, так у нас совсем другое было бы боевое вооружение, потому что связь важна. А танк без связи, он совершенно слепой оказывался.
Почему потери? Потери первых дней войны, я
говорил. То есть это была диверсия. Потом у нас были тяжелые бомбардировщики ТБ-4, которые взлетали на недосягаемую высоту для зениток и для истребителей. Сделай таких 100 бомбардировщиков. И война выиграна, потому что они полетели, отбомбили и войска, и Берлин тот же самый, и возвратились назад.
Дальняя авиация бомбила. Но
да, это... неуязвимы. Причем это было в начале войны, уже были экземпляры опытные. Значит, что же он сделал?
И заговор был вообще историю, нашу новейшую историю. Оказывается, в ней белых пятен не меньше, чем в истории древней.
Ну, надо переписывать ее, переписывать заново. Даже ближайшую историю, вот сегодня обнаруживаются такие, так сказать, факты. А уж мы не говорим о какой-то древней истории Руси, которая сегодня только откапывается археологами, филологами, там, в топонимике она прочитывается, в мифологии там, и так далее. Но совокупность всех этих фактов говорит о древнейшей истории, о богатейшей истории нашей страны, о ее богатейшей культуре. И когда говорят, что пришли норманы и принесли эту культуру, да в Киеве была богатейшая уже культура, а это были, так сказать, варвары, которые занимались грабежом. Какую они могли принести культуру?
Отец Владимир, я думаю, что мы отдельную передачу с вами посвятим истории Древней Руси. Я имею в виду не только, как принято говорить, до нормандских, хотя нормандская теория давно разбита в пух и прах, была еще Ломоносовым, а мы посвятим историю Киевской Руси.
Ломоносов все-таки победил-то Миллер, который написал историю.
К сожалению.
Да. Екатерина написала другую историю, но о ней мало кто знает.
Да. А я, братья и сестры, приглашаю вас всех 24 октября в цикл открытия 14 части цикла «Возвращение на родину. Рассвет над Москвой рекой». Вечер посвящен великим русским святителям. Фильм и встреча ожидает нас с настоятелем Кафедрального Богоявленского собора в Европе, протоиереем Александром Агейкиным, художником, монументалистом, искусствоведом Алексеем Валерьевичем Артемьевым, также постоянным автором передачи радиостанции «Радонеж», интереснейшим историком, должен вам сказать. Я надеюсь, мы поговорим и о книге о святителе Киприане. Замечательная книга у Алексея Валерьевича вышла. Это, ну, я просто с детства этой темой, наверное, как и вы, батюшка, болею. Слово полку Игореве. И могу сказать, что более основательных и интереснейших открытий, чем сделал Алексей Валерьевич Артемьев в исследовании слова полку Игореве, я не встречал. Поэтому встреча будет очень интересной. И будет наш сегодняшний автор, гостем я вас уже не называю, отец Владимир на радио «Радонеж», отец Владимир Соколов. Венчает вечер музыкальные приношения ансамбля «Сирин». А также мы в этот вечер с вами сможем услышать голос протодиакона Платона. Простите, вылетела из головы фамилия нашего замечательного выдающегося протодиакона. И ведет вечер Лина Мкрычан. Дом кино Союза кинематографистов, «Белый зал». Улица Васильевская, дом 13, проезд до станции метро «Белорусская» или «Маяковская». Там 5-7 минут пешком. А билеты, дорогие братья и сестры, в лавке храма Сретенского монастыря, вернее, в книжной лавке магазина «Сретенье», в книжном отделе, в книжной лавке «Кириллица» в Черниговском переулке, метро «Третьяковская», в часовне преподобного Сергия Радонежского, метро «Римская», и в книжной лавке домики Арины Родионовны, храма всех святых, что в Красном селе. Сегодня вечером батюшка Артемий должен быть в эфире. Так что ждем вас, дорогие братья и сестры, и приглашаю вас всех, дорогие слушатели, 5 октября, в ближайшую субботу, надеюсь, с Божьей помощью, возобновить наши паломнические поездки к чудотворным иконам Пресвятой Богородицы. Те, кто желает вместе с нами помолиться в храмах Москвы у чудотворных икон Матери Божией, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Будем с порученца грешных, у нечаянной радости, утолимой печали, много еще других святынь, которых мы сможем приложиться. И, кстати, к частице пояса Пресвятой Богородицы. У нас звонок, батюшка, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Всего вам доброго. Вот у меня вопрос к отцу Владимиру. Батюшка, как бы вы прокомментировали вот такое событие? У меня до начала войны Великой Отечественной мама работала на военном заводе в центре Москвы, в администрации. Для того, чтобы она рассказывала, что для того, чтобы из цеха в цех ей пройти, ей надо было выписать массу всяких пропусков, потому что был очень строгий режим. И накануне войны приехала немецкая делегация, открыли все самые секретные цеха и всех провели, вот этих немцев, по всем цехам. Самым секретным. Вот это совершенно реальный факт, потому что мама мне не однажды это рассказывала. И я вот хотела бы попросить вашего комментария, что бы вы сказали по этому поводу.
Ну, понимаете, дело в том, что ведь война начинается задолго до войны. И вот разоблачение шпионов, это действительно это факты. И, ну, если война начинается, то заранее кто-то начинает разведывать, да. И вот эта пропускная система, ну, она была именно связана с этим, чтобы кто-то не получил допуска в эти. А то, что впустили эту делегацию, ну, я так думаю, что в этом был двойной ход. Это первое, это показать, что у нас есть. Ну, понимаете, внешний облик, это еще не значит документация, это не значит, как это устроено. И это, я думаю, что это типа парада такого, знаете, когда по Красной площади проходят стратегические Техника. Ракеты, да, на самоходных механизмах. Ну, приглашенные, они смотрят и говорят, думаю, что это имело...
Лучше не связываться.
Да, лучше не связываться. Я думаю, что это было сделано специально. Но, с другой стороны, понимаете, ведь у нас всегда были какие-то перестраховки в отношении наших граждан, потому что, не дай бог, среди них... Не окажется какой-нибудь шпион. Знаете, как-то раз я шел через Снежный перевал на Кавказе, и причем один я шел, и босиком по снегу, и как раз на горном переваре встретил немцев, целую такую альпинистскую делегацию. Они там с альпиншоками, в таких ботинках, а я... Они подумали, у меня размер-то большой, 50-й. Они подумали, что, наверное, это снежный человек. Да, и вот мы с ними на перевале начали переговариваться, по-английски мы переговаривались. Я смотрю, у них карта. подробнейшая карта этого района. Я там у кого-то выспрашивал, рисовал какие-то планы, чтобы мне там не заблудиться. А у них вплоть до дерева и камня, которые там стоят. Я говорю, где же вы это достали карту? Да в Берлине, фиговски купили. То есть мы не можем купить карту, потому что от нас это скрывает. Ну, стратегический объект, да. А у них поэтому это секрет Польшенеля. Если какие-то секреты есть, то всегда найдутся люди, которые могут выведать эти секреты. Ну, в этом шпионаж заключен в том, что кого-то вербуют. И действительно, завербованных людей было много.
Немецкие альпинисты тогда ходили, потом они сражались с нашими альпинистами. Это знаменитая история, когда когда-то ходили в одной связке, и руководитель нашей группы горно-стрелковой нашел убитым немца, офицера немецкого из группы Эдельвейс, дивизия Эдельвейс, с которым когда-то ходил в горы. Они ходили, примерялись ко всем маршрутам вместе с нашими альпинистами. Но я, дорогая слушательница, вам вот что скажу. Немцы перед этим нашу делегацию привезли на заводы «Мистер Шмидт». Поликарпов там был, Илюша, не помню, был или нет, наши летчики. И наши до сих пор не понимают, зачем они показали новейшие свои разработки.
Но у них уже были реактивные разработки.
Ну, они реактивные тогда не показывали, но они показали новейшие «Мистер Шмидты». И наши удивились. А оказывается, это был такой, ну, судя по всему, как думают, предполагают, такой психологический ход подавить нас морально. Вот смотрите, что у нас есть. А тоже, может быть, в ответ на это наши показали,
наверное,
что
да.
Мы тоже. А братья и сестры просят помолиться о здравии болящего Алексея, болящей Елены, болящей Людмилы и упокоении схемонахини Иоанны, новопредставленного Евгения Иоанна, о упокоении убиенного Евгения Владимира, Владимира, Павла, Александра, Владимира и о здравии тяжко болящих Татьяны, тяжко болящего Петра, болящей Антонины, Евгения, Раисы, болящей Марии, Галины, Андрея, отроковицы Варвары, младенца Федора, болящих Тамары, Виталия, Дионисия, тяжко болящего Александра, Никиты, отрока Надежды, Натальи, Ирины Сачады, Андрея, Вадима, болящих Раисы, Дмитрия, Марии, Евгения, Дарьи, Евгения, Александра, Ольги, Валерия, Марии. Да, и снова спрашивают, братья и сестры, 5 октября поедем к чудотворным иконам Матери Божией. И вот поручница грешных, интересно, как вообще, я об этом не раз говорил, но еще раз повторю, история России настолько тесно связана с чудотворными иконами Пресвятой Богородицы, что по житиям икон наших чудотворных можно вообще всю историю России выстроить. И вот поручница грешных, первый крестный ход со поручницей грешных был на юбилей. Столетие, в 48-м году. Вот удивительно, значит, можно говорить, батюшка, что Матерь Божия с милостью велась грешных споручниц, даровала победу в этой войне. И вот сегодня мы вновь стоим на пороге. И понятно, что от нас, вы сегодня об этом говорили очень убедительно, мы избежать этого противостояния не в наших силах.
Мы сможем только в одном случае избежать этого. Вот не написана та история, о которой мы говорили. Uh-huh. История взаимодействия неба и земли. Вот. Участие святых, икон. Вот она не написана, но это же факты, понимаете. Вот. А Владимирская Божья Матерь, которая не раз спасала город Москву, да, и вообще Россию спасала. А Казанская Божья Матерь. Почему эту историю надо написать? Написать для русского человека. Она понятна, она близка его сердцу.
Живая?
Да. Для нашего рационального сознания, которому мы обучены, ну, это какие-то сказки, да, кто-то там какие-то сказки пишет. А между тем, это такое проникновение неба сюда на землю, которого нам сегодня не хватает. Мы утратили эту веру и это чувство средневекового человека. Мы говорим, что просвещенный человек. Просвещенный это какой? Это ученый, что ли, человек? Да, ученый, он чему-то научен, да. Вот он твердит то, чему его научили. Вот научили его, что все возникло это случайным путем. Вот. И он это твердит. А когда начинаешь с ним говорить, с этим ученым, то он как ученый-попугай повторяет одно и то же. Он не способен даже это подумать на эту тему. Значит, вот мы отравлены этим сознанием. Значит, нужно возрождать это сознание. Когда у нас будет возрождено это сознание, тогда будет другое взаимодействие Божьей благодати и человеческих усилий. Это будет настоящее соработничество, которое, в общем, решит все проблемы. Но в нашем стратегическом мышлении это не присутствует. Но мы мыслим в категориях геополитики, то есть захвата чужих территорий, использования чужих ресурсов и так далее. И это пространственная парадигма. Что такое геополитика? Это захват определенных пространств. Но есть еще время политика. Это циклы определенные. Вот китайцы, они как-то циклами думают. Они кстати, время политика. Да. Но есть же еще и божья политика. А вот благодатная политика.
Геополитики знаменитые, Макиндер и все прочие, они говорят о Хартленде, то есть Россия, наше пространство, это по этой англосаксонской территории, не будем в нее углубляться, это сердцевина мира, сердце мира. И они говорят, что здесь проходит географическая ось истории. Вот что интересно, такое, да, вдуматься в понятие, географическая ось истории. То есть вся история все равно решается на нашей земле, в уделе Пресвятой Богородицы. А для нас, мы говорим сегодня о чудотворных иконах Матери Божией, вспоминаем. Ведь когда бываешь в храмах, то понимаешь, что эти иконы, ведь это живая связь наша семейная. Почему мы на иконы вешаем в знак благодарности крестики, цепочки? Мы вчера, у нас престольный праздник был в храме Веры, Надежды, Любови, Матери Софии. И некоторые новые прихожане, а это, говорит, древние иконы в ризе, такой серебряный, позвощенный. Я говорю, знаете, там подходили, говорю, эта икона прославилась у нас в храме, когда его отдали. И покойный наш батюшка Борис восстанавливал. А эту икону покрыли, мы приносили после наших молитв, получали милость Царицы Небесной и приносили свои колечки, свои крестики. И потом матушка говорит, отец Борис, а вы не против, если мы из этих колечек и значит, крестиков, цепочек ризу значит, отольем на икону Матери Божией? Мы говорим, конечно, не против. И вот риза появилась. И так все наши ризы в наших храмах, все наши иконы, это наша семейная связь. Милость Царицы Небесной и связь земли нашей, да?
Ну, это знак вот благодарения. Благодарение. Евхаристия – это что такое? Благодарение в переводе означает.
Да,
вот.
Да.
Если русский человек не сохраняет этот дар благоговения и благодарения, то, значит, нет этой связи, потому что связь любви – это всегда дар. Это дар и ответный дар. Поэтому нельзя не благодарить. Вот в благодарности осуществляется благодатность. Это однокоренные слова в русском языке. Однокоренные, а это означает, что они по смыслу и по характеру действия взаимосвязаны. Невозможно одно отделить от другого.
Благодарность от дара. А если говорить о нынешней ситуации нашей, то мне очень понравились слова Путина, сказанные летом на праздновании в Киеве 1025-летия. Ведь от главы государства такие слова услышать очень важно было, потому что вроде бы дипломатия какая-то. А он говорит этой нынешней самостийной старшине, да, которая, не думая о гибнущем народе, о том, что будет с экономикой, лезет в этот Евросоюз, потому что им приказали. Он говорит, знаете, мы один народ. И Путин повторяет это несколько раз. На Валдае повторил, мы один народ. Мы вышли из одной купели. И говорит слова, знаете... Конечно, суверенная страна, но, знаете, решает не государственная власть. И даже скажу больше, говорит президент, не церковная власть решает. Это, кстати, в адрес, наверное, этих самостийных митрополитов некоторых, которые мечтают об автокефалии. Говорит, нет больше власти, чем власть Господа.
Как хорошие быть? Слова, что тут сказать. Да. Ну вот, к сожалению, видите, что творится на Украине. Она как бы, вектор своего движения повернула на Запад. Это печально, потому что там на Западе она никак не впишется, никому она не нужна. А нам нужны, например, были те тепловозы, которые они производят. Мы с ними активно торговали. И сейчас мы вынуждены с ними прекратить, потому что они работают на наших конкурентов. Поэтому мы
это конец космической промышленности, атомной на Украине.
Да. Но и это, значит, создает определенное напряжение. Ведь, понимаете, вот что происходит перед войной? Перед войной... группируются. Кто с кем? Вот группируются. Вот ты за кого? Ты за белых или за красных? Ты за кого? Ты за англичан там или за турок? За кого ты? Ну, вот так формируется это все. Сегодня, ну, это должно быть доведено до какой-то ясности. Потому что тогда только берутся за оружие, да.
Звонок, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Я специально ушел, говорится, чтобы радио не мешало, говорится.
Да-да.
Так вот, у меня очень такой вопрос простой. почему не рассматриваем вариант, что мы сами заготовились к войне в августе 41-го года?
В августе 41-го года?
Да.
Понятно. Это вообще у нас времени мало осталось, дорогой слушатель. Я думаю, батюшка скажет. Я вам просто скажу, если позволите, отец Владимир, кратко. Потому что наша программа перевооружения, программа реформирования армии, создавались новые дивизии. Они были в стадии реорганизации и реформирования. И все это должно было закончиться в 42-м году. В августе 41-го года дивизиями, которые только комплектовались, которые получали новую технику, а чтобы техники, если вы в армии служили, то вы понимаете, когда приходит новая техника, войска, какое-то время нужно на ее освоение. Я не говорю даже на сколачивание экипажей, а просто чтобы освоить новую технику, новые танки, новые самолеты. Так вот, это только начиналось летом 41-го года. Поэтому к августу это никак не надо считать наших полководцев, Иосифа Виссарионовича Сталина, какими-то идиотами, которые не понимают, что делают. Любые документы докажут вам, что Россия не могла даже, Советский Союз не могла начинать войну не только в августе, но и в сентябре, в октябре, и она не могла даже войну начать в июне 42-го года. Отец Владимир, мне кажется...
Ну да, конечно, шло перевооружение, да, и выпускалось много техники, но, во-первых, качество техники было такое, понимаете, ведь мы же как... мы ставили задачи, там, например, выпустить 1000 танков. Ну, и выпускали 1000 танков вместо 100 положенных. Но чтобы выпустить 1000 танков, надо полностью изменить технологию, линию. Поэтому это были некачественные. Они многие просто не дошли даже.
Они не прошли.
Не прошли, скажу, да, не прошли. Потом не были обучены люди на этой технике. Не были обучены солдаты. Они не были подготовлены. Немцы были обстреляны уже. Они
только начинали.
Уже участвовали в боевых действиях. Они были обучены тактически. Каждый солдат был обучен. Генералы были обучены стратегии. Ну, правда, они, так сказать, слепо следовали этой стратегии, потому что наши быстро освоились, и они творчески пользовались стратегией и стали обыгрывать немцев. Ну, так они учились в этом. Мы просто не были готовы, конечно.
Я хотел бы нашему слушателю еще раз посоветовать читать серьезных историков Исаева, наших военных историков, и вы поймете, что делалось все, чтобы войну оттянуть. Сталин желал войну не только на год оттянуть, на полтора, он делал все, чтобы на какие-то месяцы оттянуть войну. К сожалению, это не удалось. Ну, а сейчас у нас задача, надеемся, все-таки на милость Божию, чтобы...
Да, потому что во Франции кампания прошла в 2 недели. Сталин, когда началась кампания во Франции, ну, как бы потирал руки, потому что думал, что, ну, завезли они там.
На год, на два.
На год, на два, да. А когда за 2 недели Францию взяли, так эти англичане спешно эвакуировались и вытеснили их немцы еще и из севера, ну, тогда уже стало понятно,
Норвегия. Вообще, я думаю, надо посвятить этому отдельные передачи, тому, что происходило, роли Англии, и почему до сих пор Гесса не расшифрованы. Еще, по-моему, чуть ли не на 100 лет засекретили, да?
Да.
Почему Гесс летал? Наверное, летал, как все предполагают, для того, чтобы сказать, воюйте с Россией, значит, мы будем воевать с Россией. А англичане по своей манере исторической, вспомним, и Первую мировую сказали, конечно, мы вмешиваться не будем, идите на Россию, да? Мы вас поддержим. Но наша передача, батюшка, подошла к концу. И все-таки хотелось бы, чтобы наши слушатели понимали, мы не нагнетаем обстановку. Просто мы должны ясно понимать, что
происходит. Мы трезво относиться к этому. Мы трезво должны понять, что происходит. Трезво и честно, без всякого такого пафоса. Потому что здесь требуется такой трезвенный, рациональный подход.
И, естественно, молитвенный, потому да. что Матерь Божия смилостивится, оттянут эти сроки.
Вот это да. Этим мы должны, в этом, собственно, наша задача главная. То есть, то, о чем мы сегодня говорили, о взаимодействии неба и земли. Вот тогда все получается. А когда мы человеческими усилиями думаем, что мы что-то можем, так сказать, изменить, быстренько сделать, то это самонадеятельность.
Спасибо, отец Владимир. Прощаемся с вами, дорогие братья и сестры.